Юлия Легина. Прилив смерти. Глава первая. Комбинезон оказался мал. Девочки растут очень быстро, и тех вещей, что мы успели собрать, недостаточно. Интересно, смогу ли я вернуться до того, как волна накроет город? Мама, конечно, с детьми посидит, пока я буду прятаться в одном из временных убежищ, но все равно не хотелось бы оставлять их без защиты надолго. С сожалением, покидая торговые ларьки, которые тут образуются между приливами, я направилась по некогда оживленной улице мегаполиса. Сейчас здесь стоит мрак и вечная сырость. Даже яркое солнце не способно высушить последствия прилива за 36 часов. Запах нечистот и разлагающихся животных, которые не успевали скрыться от волны, преследовал вплоть до самых ворот убежища зоны Б. В самом начале были и трупы людей, не сумевших вовремя добраться до спасительного бункера или капсулы. Со временем часть из них смыла последующими волнами. Часть за год разложились, оставив после себя лишь белые кости. Но и они вскоре стали зеленеть и покрываться тиной, как и все вокруг. Сырость стала обыденностью. Многие здания не выдерживали такого испытания и рушились одно за другим. Странно, но только постройкам 20 века удалось выдержать проверку стихии и временем. Прошло около 5 лет с тех пор, как случилась катастрофа, загнавшая нас под землю. Мне повезло, что муж был военным. Причем не последним лицом в армии страны, некогда славившейся своей независимостью и свободой слова. Все, что от нее осталось – жалкие огрызки, которые делят между собой главные крысы современного мира. Да, именно крысы, потому что иначе назвать нынешнюю власть невозможно. Вместо того, чтобы сплотиться против общей угрозы, они разодрали в клочья территорию. Теперь каждый грызет свой комочек власти, упиваясь соками простых людей. О взаимной поддержке между поселениями и речи быть не может. Каждый управляющий, мэр или другое уполномоченное лицо выжидает удобного случая подставить такого же властолюбивца, чтобы отобрать его территорию. Больше убежищ – больше власти. Больше власти – больше влияния. Мама говорила, что я смогла бы поднять восстание, ведь слово вдовы капитана имело большой вес. Только мне было настолько плевать на всю эту показную справедливость, что даже не подумала о таком варианте. А ведь могла. Именно по приказу достопочтенного мэра зоны Б мой муж отправился на длительную вылазку, после которой... Размышления на эту тему прошлого прервались сигналом сирены, одной из немногих вещей, уцелевших после приливов. Вообще, нам повезло гораздо больше, чем прибрежным районам. Из-за того, что зона Б находится практически в центре материка, волны здесь не достигают и 30 метров. Некоторые, более устойчивые дома и небоскребы до сих пор остаются целыми. И если попытаться, то можно попробовать спастись в высотке от прибывающей волны. Но я бы не рискнула. Если бы не угроза ядерной войны, то никто и не почесался построить бомбоубежище в метро, а также капсулы жизнеобеспечения. Ими редко пользуются, в основном только отряды, которые мэры посылают на вылазки за припасами. Подвалы, погреба, бункеры и прочие запасы человечества, все, что мародеры в первые дни не успели растащить, собирают специальные группы. Вылазки начались через год после катастрофы, когда часть ученых, которым удалось спастись из местного института, систематизировали приливы. Но за 4 года отряды обнесли весь квадрат, и это 300 километров в длину и ширину. Еды становится все меньше. Но это не из-за того, что людей стало больше. Причина кроется в Хейвене, городе, что находится в 1000 километров отсюда. В южной части материка проживает элита. Те, кто построил себе крепость еще в мирное время, им отвозят самое лучшее, что удается добыть. Мимо пронеслась девушка со свертком в руках. Она бежала в ту же сторону, в которую направлялась я. «Зона Б», — гласила самодельная вывеска над спуском в метро. Я остановилась и оглянулась. В этот же момент в лицо ударил сильный холодный ветер, пробирающий до самых костей. И будь мне дело до собственного комфорта, я бы замерзла. Но внутри чувствовалась лишь пустота.
«Пропуск»,
— безразлично сказал солдат, контролирующий входящих в убежище. Я молча вытащила потертую карточку с моей фотографией. Он удовлетворенно кивнул и махнул рукой, произнеся
«Следующее».
3 месяца назад я запустила события, из-за которых теперь моя жизнь и жизни моей семьи находятся в опасности. Мама говорит, что моей вины в этом нет, и что я поступила тогда правильно, ведь для меня не должно было быть ничего важнее дочерей. Внешнее безразличие и невозмутимость можно было бы принять за чопорность, но внутри до сих пор зияет дыра, которая безвозвратно поглощает всю человечность, оставшуюся с того злополучного дня. Пройдя к здоровенным воротам, что закрывались по прибытию волны, я увидела маму, машущую мне рукой. На ее лице тревога, плохо скрываемая улыбкой.
«Джо, милая!»
Она обняла меня. «Где ты пропадала?» Не снимая маску безразличия, пыталась понять причину ее странного поведения. Глаза горят, а голос на пару тонов стал выше обычного. От нее исходило сильное волнение. «Я ходила на рынок. Нужно было обменять или купить Мэгги комбинезон. Ты же знаешь, холодает». Я попыталась выдавить слабую улыбку. Мама чуть сильнее сжала мои плечи, не переставая жутко улыбаться. А притворная улыбка в ее исполнении так и выглядит. Жутко.
«Мелвин согласился посидеть с девочками, пока я встречаю тебя. Детка, к нам сегодня придут важные люди. Они хотят поговорить с тобой».
По многозначительным взглядам мамы, можно сказать, что она не просто взволнована, а до дикого напугана. Я лишь кивнула, не выказывая ни одной эмоции. «Так проще с людьми общаться. Они ничего от меня не ждут, а значит, никак не смогут повлиять. Как говорил мой муж, эмоции становятся врагами, когда вокруг одни улыбки. Потому что эти улыбки фальшивы. Веди себя так, будто тебя ничего не интересует, и тогда никто не сможет сыграть на твоих чувствах».
В груди защемило от болезненных воспоминаний. «Я себя никогда не прощу за то, что сделала, но его уроки сберегу». «Хорошо, пойдем, мам. Мел с ума сойдет с нашими бандитками».
Я приобняла ее, и мы пошли в сторону нашего дома. Дом. Две комнаты в самом ухоженном крыле зоны Б стали нашим домом. Я была на сносях, когда город стал погружаться под воду. Муж успел вывести нас из семейного коттеджа сюда. Если бы не Мелвин, друг семьи и крестный отец девочек, мы бы сейчас были мертвы. Именно он узнал от знакомого сейсмолога о надвигающейся волне. Ирония заключалась в том, что тому парню не поверили в силу возраста, а он оказался прав. Предрассудки и консервативное отношение к миру привело нас к катастрофе. Старшее поколение не видело дальше своего носа, отвергая новые открытия и факты, которые оказались судьбоносными. По мере приближения к нашему жилищу людей попадалось все меньше. Оно и понятно, здесь жили только семьи ранговых военных. Вместо званий теперь раздавали ранги. Первым рангом обладали люди с самой малой властью. Те, у кого второй ранг, брали в помощники уже двоих солдат. Обладатели третьего ранга могли рассчитывать на жилье для себя и своих семей не в общем зале, а в отдельных комнатах, как у нас. Четвертый ранг получали только главнокомандующие. У Томаса, моего мужа, был третий ранг, поэтому нам и выдали отдельные апартаменты. Вместе с ним в комнате был и Мелвин, который позже стал крестным отцом обеих наших дочерей. Никому в зоне Б я не доверила бы своих детей, кроме мамы и Мелвина. Если бы не его забота, все закончилось бы еще 5 лет назад. Зайдя в комнату, я застала самую милую картину на свете. Посреди помещения крутился мужчина, на плечах которого расположилась Поппи, а на полу сидела Мэгги и заразительно смеялась с их выходки. «Мелвин!» – поприветствовала я друга. Он повернулся ко мне, не переставая улыбаться. Его зеленые глаза светились от веселья, а в темно-русых волосах путались маленькие пальчики моей старшей дочери.
«Джо, привет!» – отозвался он. «А мы решили показать Мэгги, как выглядит динозавр».
«Мама!»
– Мел ловко перехватил Поппи, придавая ей вертикальное положение.
«А ты знала, что они жили в полвимлите?»
«Полиолит!»
– по слогам повторила я, обнимая девочку, подбежавшую ко мне. «Так правильно. Главное, сейчас их нет».
«Джо, детка, поговори с Мелвином, а я пойду с девочками позанимаюсь»,
— добродушно предложила мама, поднимая на руки Мэгги.
«Да».
Я подошла к ним и прикоснулась губами к колбу младшей дочери. Она убежала вслед за мамой и Мэгги. Когда мы остались наедине, почувствовала некоторое напряжение, исходившее от мужчины.
«Что происходит, Мел?»
«Джо, дело плохо».
Он поджал губы и недовольно покачал головой.
«Бакстер так это не оставит. Ты убила лучшего командира, который у него был».
«У меня не было выбора», – спокойно заявила я, но внутри уже все закипало. «Ты знаешь это».
«Я помню, что тогда произошло. Твоей вины в этом нет, но, Джо, ты совершил убийство. Причем не простого человека, а обладателя третьего ранга. А это даже сроком мало пахнет. Возможно, будет казнь. Возможно».
Он замолчал и как-то странно на меня посмотрел, будто приценивался.
«Есть вероятность, что мэр Бакстер положил на тебя глаз».
Шумно выдохнув, я прикрыла глаза. Да, у меня была такая мысль. Обычно, если кто-то в зоне Б совершал преступление, приговор выносили сразу. Но не в этот раз. Тогда я подумала, что мэр пошел мне навстречу, дав время плакать мужа и прийти в себя. Но сейчас картинка складывалась немного иная. Либо он хотел таким образом заполучить мое расположение, либо...
«Он что-то скрывает, Мел»,
— наконец выдала я, отвечая выжидательно смотрящему на меня другу.
«Нет, не начинай этот разговор».
Застонал он.
«Я не отступлюсь от своих слов».
Я уже практически рычала на него.
«И прекрасно помню, что произошло в тот день, Мелвин. Я говорила это не один раз и повторю еще. После той миссии вернулся не Томас. Доказательства тому все еще присутствуют в моей спальне. И поверь мне, они никуда не исчезнут».
«Ох, Джо».
Друг виновато смотрел на меня, но договорить не успел. В дверь постучали.
«Я буду рядом».
Он положил руку мне на плечо и, слегка сдавив, двинулся ко входу. В комнату зашел только мэр Бакстер. Про себя я называла его Гарри Сука Бакстер. Этого человека я ненавидела с тех самых пор, как встретилась с ним впервые. Ему не было и 40, но оказавшись в нужное время в нужном месте, он стал править этим убежищем. В свои 37 мэр Бакстер уже обладал 4-м рангом и безграничной властью в зоне Б. Последний пользовался слишком часто. Только он мог отправлять отряды во главе с командирами на задания по поиску припасов или сопровождение высокопоставленных лиц из одного убежища в другое. Часто это была элита из Хейвена, которую тут почитали и боялись. Но там они были особыми среднего статуса. Мой муж говорил про таких людей:
«Чем меньше блоха, тем больше она мнит из себя».
Гарри Бакстер принимал законы в едином лице, то бишь самого себя. Никто так и не смог сказать ему слово против, пока не случился инцидент, как это принято теперь называть, с моим участием. 3 месяца назад вернулся человек, который отдаленно напоминал моего мужа, но это был не он. И я его убила. На то задание его послал Бакстер, и только я и Мелвин знаем об этом. Убитую горем вдову все жалели и утешали, но никто из них не видел, какие шрамы у меня остались в тот вечер. Никто не знал, что именно скрывал мэр Бакстер. Что ж, я тоже этого не знаю. Однако сам факт того, что случилось из ряда вон выходящее, изрядно нервировало суку Гарри. И сейчас он стоял передо мной, улыбаясь самым, как он старался показать, лучезарным образом, источая не тепло и доброту, нет. Это был звериный оскал довольного хищника. Довольного тем, что добыча загнана. «Что ж, сучка Бакстер, тебя ждет жестокое разочарование, потому что я сдаваться не собираюсь. Правда, на моей стороне, ублюдок».
«Мисс Бейтс, я рад видеть вас в добром здравии».
Он приветственно склонил голову. «Он специально называет меня теперь мисс, вместо принятого миссис. Словно намекает, что я больше не замужем. Я видела подобные уловки не раз. Ему так хотелось верить в собственную ложь, что он готов был заставить уверовать в нее и остальных. Господин мэр», — последовал мой сухой кивок. По привычке сложила на животе руки, а ноги застыли в напряженном положении. Так стоят солдаты. Я им не являлась, но Томас выработал во мне эту привычку.
«Прошу, Джоанна»,
— произнес он низким тоном.
«Для тебя я просто Гарри».
Мое лицо осталось неизменным. Но последствия разговора с другом и мое отношение к Бакстеру всколохнули воспоминания, которые старательно запихивались вглубь сознания.
«Командир Солт, оставьте нас»,
— небрежно бросил Гарри Мелвину.
«Да, сэр».
Друг выходил из комнаты, а вслед за ним устремилось мое самообладание. «Боже, дай мне сил пережить разговор, не убив этого ублюдка». Когда дверь за Мелвином закрылась, мэр перевел на меня похабный взгляд. Гарри Бакстер был красавцем со смуглой кожей и карими, почти черными глазами. Волевой подбородок и прямой нос довершали образ идеального мужчины. Мечта любой девушки. Только если она мечтает о монстре с мразотными замашками в красивой обертке. Да, внутри Гарри не было ничего, кроме гнили и смерти. Я это знала. Жаль, что только я.
«Джоанна, раз нас оставили наедине, я хотел бы перейти сразу к делу».
Скользкий взгляд скользнул по моей фигуре. Остановился в том месте, где были сложены руки. Он ухмыльнулся и продолжил.
«Я дал тебе время оплакать потерю мужа. Знаю, ты любила его всем сердцем».
«Это правда. Вот только тебе неизвестно, что такое любовь».
«Но пора жить дальше, дорогая. Ты молода и красива. Рядом с тобой должен быть мужчина, которого ты заслуживаешь».
«Да, это так. Но это определенно не ты, выблядок».
«Тем более, что недавно вышел новый закон касательно детей».
«Что ты, сучка Гарри, там еще придумал?»
«Девочки с 6 лет должны обучаться в Хейвене, а мальчиков привозят в зону Б. Видишь ли, нам катастрофически не хватает людей. И чтобы исправить эту проблему, мы хотим дисциплинировать новое поколение. Из мальчиков получатся отменные солдаты, а девочки станут послушными женами. Нам теперь придется возрождать род человеческий, сама знаешь».
«Я знаю лишь то, что ты конченый человек». «Понимаю». Снова сухой кивок.
«О, прошу, Джоанна!»
Сократил он расстояние, оказываясь непозволительно близко.
«Тебе не нужно соблюдать субординацию, только не со мной».
Холодные пальцы коснулись предплечья, не вызывая ничего, кроме раздражения и желания сломать их все. Глубокий вдох. Выдох.
«Мы ведь через столько прошли.
Его дыхание коснулось уха, что заставило меня прикрыть глаза. Я прилагала титанические усилия, чтобы не прекратить его жалкое, никчемное существование прямо сейчас. Я могла это сделать, но была не готова столкнуться с последствиями. Против меня восстала бы не только верхушка зоны Б, но и Хейвена.
«Давай я упрощу тебе задачу, милая».
Его рука на моей спине совершала круговые движения, напрягая еще сильнее.
«Ты станешь моей женой, но только официально. Поверь, я не хочу смущать тебя, ведь понимаю, что ты еще носишь траур по Тому. Будь моим партнером, спутницей, и твоим дочерям не придется отправляться в Хейвен. Они останутся с нами под предлогом снаски буквы закона, а ты будешь подле меня».
Его руки легли на плечи, а холодные темные глаза искали поддержки. Я слабо улыбнулась и выдавила. «Благодарю, это большая честь для меня», — безразличным тоном произнесла я.
«Я понимаю, что ты не в восторге, Джоанна»,
— состроил он что-то вроде сочувственной мины, но выходило криво. «Конечно, ему же чуждо это качество».
«Подумай, скажем, дня три, а потом придешь ко мне в офис и скажешь, что решила. Договорились?»
«Да, сэр».
«Вот и умница»,
— подмигнул он и, развернувшись, удалился из жилища. Еще с пару минут я стояла и не шевелилась, а потом резко ударила по стене кулаком, из горла вырвалось глухое шипение. «Сука!» Мелвин прибежал и встревоженным взглядом оценивал мое состояние.
«Что он сделал?»
Друг осматривал меня, а увидев на руке содранную из-за удара кожу, цыкнул.
«Твоя сдержанность стоит похвалы, но если так будет заканчиваться каждый раз, ты не сможешь даже ложку поднять, а уж о ребенке речи быть не может».
«Сучка Гарри!» Все еще шипела я.
«Что он сказал?»
По частям и четко переспросил Мелвин. «Хочет взять меня в жены».
«И ты согласилась?»
Я ответила, что подумаю. Мелвин нахмурился и тихо констатировал.
«Он тебя шантажировал».
Фыркнув, я застала из морозилки лед и приложила к костяшкам, вокруг которых уже собирался отек. Кто бы сомневался. Вкратце пересказав другу все, что произошло, я удивилась, как в стену еще второй кулак не прилетел. Меня трясло от ярости и негодования, а Мелвин был спокоен, как море в штиль.
«Джо, не переживай».
Он серьезно посмотрел мне в глаза.
«Доверься мне, я все устрою».
«Мелвин, только тебе я доверяю. Прошу, не подведи. Жизнь моих детей в твоих руках».
«Томас был мне роднее кровного брата. Да и ты мне дорога. Я не брошу вас в беде, Джо. Но будь готова».
«К чему?»
«Бежать отсюда».
Он явно не в своем уме, раз предложил такое. «Мелвин, ты хоть понимаешь, чем это грозит? Как мы это провернем?» Негодующе прошипела я, возвращая лед в морозилку. «Представляешь, что устроит Бакстер, когда узнает?»
«Джо, просто доверься мне. Разве я тебя хоть раз подводил?»
«Нет», — тут же ответила я.
«Значит, будь готова».